Письмо действительно было таким длинным и таким содержательным, что чтению, казалось, не будет конца. Наконец, рука с письмом опустилась, но и голова читавшего тоже. Некоторое время Степан с участием смотрел на печального Николая. Затем он склонился к нему. «Господин Каримский, Мирослав написал мне, чтобы мы вместе с вами помолились. Помолимся же. Молитва всегда помогает. Если боль и не исчезнет, то появится сила вынести ее. И заботы, сложенные к ногам Христа, больше не угнетают». Николай вздохнул и посмотрел в глаза говорившему. Ему показалось, что с ним разговаривает брат, которому можно довериться. Желание его исполнилось. Появился человек, с которым можно было молиться. Степан был прав. Молитва всегда помогает. Николай Каримский почувствовал прилив силы. Из искренней молитвы Степана он понял, что тот в некоторой степени просвещен в обстоятельства. Ему захотелось полностью открыться перед ним, и он прочитал ему немного из письма. «Степан, моя мать для меня уже давно умерла», — сказал он. «Мне нельзя с ней встречаться. Поверь мне, лучше бы она лежала на кладбище, чем жила бы в доме инженера Райнера. Однако это так ужасно, что она теперь оставлена отцом и детьми. Вы не считаете, что это наказание Божие?» «Нет, пан, вы не могли бы ей ничем помочь. Пане Райнер нужен сейчас один Иисус Христос. Поверьте мне, что иногда близкие мешают увидеть Иисуса Христа. Кто знает, может быть, милостивый наш Отец привел ее в такое печальное положение, чтобы она ничего не видела, кроме одного Христа. Увидеть Его для нее достаточно. Он исцелит и утешит ее так, как никто из нас этого не смог бы». Спокойные, убеждающие слова подействовали на Николая как бальзам. «Я понимаю, что ни я, ни Маргита не можем утешить нашу мать, потому что мы напоминаем ей прошлое, а это больно. Однако меня очень угнетает то, что она, с детства привыкшая к роскоши, теперь находится в маленькой комнатке и за ней ухаживает, может быть, очень добрая, но совсем незнакомая девушка. Ей, наверное, многого не хватает для поправки, что она имела бы у нас. У Иисуса Христа на кресте не было ничего, но Бог так хотел, чтобы Его страдания послужили нашему спасению», — сказал молодой человек. «Кроме того, брат Урзин сделает для нее все, что в его силах». «Это я знаю, Степан, и меня утешает, что она находится под его присмотром. Но постоянно он не может там находиться. На нем лежат все обязанности по аптеке. Я даже не могу себе представить, как он уделяет ей столько времени. Хотя это и очень неприятно, мне все же хотелось бы, чтобы пан Райнер появился поскорее». «Инженер Райнер? Разве пан барон инженер?» — спросил Степан удивленно. «Бароном он стал недавно. Когда мы были на курорте, я читал в газете о присвоении ему этого титула». «И его нет дома?» «Нет, Мирослав пишет, что посланное известие его дома не застало». «Может быть, он отправился навестить мою мать? Она была на курорте и приехала сюда, чтобы узнать что-то о моем состоянии. Теперь он на курорте напрасно будет искать. Что он может подумать? Последние слова Степан уже не слышал, ибо у него вдруг возникло, хотя и ничем не обоснованное предположение, что тот приветливый господин, который вчера вечером и сегодня утром принимал участие в богослужении на их собрании, и был разыскиваемым паном Райнером. Ведь он был инженером и целый день ходил с Петром по лесу. «Дома я смогу убедиться в этом», — подумал Степан. «И если это он, то я его сразу же направлю к его бедной больной жене». Чтобы отвлечь Николая от его печальных мыслей, Степан сказал, что хочет еще посетить бабушку. Николай сразу же встал и сказал: «Тогда пойдем сейчас же». И они пошли. По дороге Степан рассказывал о любви Божией и как хорошо, что Отец Небесный дал своим детям воскресенье для отдыха. Незаметно и Николай включился в разговор. И так, беседуя, они пришли в Боровце. Степан увидел бабушку во дворе и пошел к ней, пообещав, что он потом зайдет и к господам. Там его застала Маргита и обрадовалась ему. «Не можешь ли ты, Степан, провести с нами маленькое собрание? Ведь мы здесь, как маленькая домашняя церковь. Я позову бабушку, мы сядем вокруг стола, и у нас будет так же, как и у вас там». Маргита не стала спрашивать согласия отца. Она не заметила, как удивленно он смотрел на молодого крестьянского парня, у которого Маргита просила изложения Слова Божия. Она считала, что все должны посвящаться в Божьей истине, и никто ей не возражал. Пока она ходила за бабушкой Степана, Аурелий расставил стулья вокруг стола, и Николай открыл занавески на окнах, чтобы было светлее. Каримский убрал свои газеты со стола. Степан сел и начал подбирать текст из Библии. Когда все расселись, молодой человек помолился и начал читать. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, и я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». «Господа мои, я вас не знаю», — начал Степан, посмотрев на своих слушателей. «Я также не знаю ваших путей и какими путями вы хотите идти. Но здесь нам показан путь, которым необходимо идти, чтобы прийти домой, чтобы вся земная жизнь не была напрасной и чтобы не лишиться жизни вечной. Подумаем, что это значит. Иисус Христос говорит, что в доме Его Отца много прекрасных жилищ, о чем мы также читаем в Откровении Иоанна. Иисус Сам пошел приготовить нам место, ибо Он любит нас. Место, где нет ни слез, ни болезней, ни печали о наших ушедших родных, где не будет страхов и ужасов, ибо там нет греха, там, где солнце не заходит и луна не скрывается, где после окончания наших земных печалей начнется мир и радость. Туда Он пошел приготовить нам место. И когда оно будет готово, Он придет и возьмет нас к себе. Да, Он любит нас так, что Сам придет за нами. Хотя у Него достаточно ангелов, которых Он мог бы послать. Но когда Он придет, найдет ли он нас на том пути, где невозможно заблудиться. Кто не будет готов, когда Иисус Христос придет, тот погибнет. Как это ужасно! Я знаю, что значит погибнуть. Ибо я когда-то был далеко от Бога и жил во грехах. Бог так меня возлюбил, что отдал Сына Своего за меня. А я Его не благодарил и не прославлял. Я жил, будто Его и не было. Он наблюдал за мной, а я на Его глазах грешил. Иисус Христос знал, что я без Него погибну, ибо наказание за грех – смерть. Я не знаю, господа, что вы думаете о грехе, но так говорит Бог. Когда я был на военной службе, там застрелился один офицер. Он был благородным человеком, хорошо обращался с солдатами. Все удивлялись его поступку, ведь его все уважали. Долгов у него тоже не было. Он часто приходил к моему командиру, и однажды я слышал, как он ему сказал: «Если тебя что-то угнетает, то остается только одно средство – пуля в сердце. Она вылечит все». Друзья, его угнетал грех. Какой, мы не знали, но знал Бог. И если мы Бога и не знаем, то мы чувствуем, что Он знает наши грехи. И вот это нас и угнетает. Даже если никто наших грехов не знает. Когда Иисус Христос дал Своим ученикам такое чудное обетование, они тоже почувствовали свою вину и что они недостойны такого добра. Поэтому говорит Фома: «Господи, как нам знать путь туда, к тем жилищам?» И Иисус Христос научил его, что Он сам путь, и не только путь, но и истина, и жизнь. Много я думал, что Иисус Христос хотел сказать этими словами, и просил Его открыть мне их смысл. Я представил себе, что между этой землей и той, где живет Иисус Христос, находится большая пропасть. И только в одном месте есть переход. На этом месте вместо моста лежит крест, обогренный кровью Сына Божия. Кто пройдет через этот крест, того кровь очистит, и он на другом берегу попадет к вратам Божьей истины. По просьбе приходящего они открываются, и истина освободит его от грехов. Они, как тяжелая ноша, упадут в ту пропасть, и начнется новая жизнь. О, я познал, как добр Иисус Христос! Когда я последовал за Ним и ступил на крестный путь, все мои грехи упали с души моей. Изо дня в день я все больше познаю истину и обретаю вечную жизнь. Я хотел бы яснее изложить это место из Библии, но могу свидетельствовать только о том, что сам видел и испытал. Я точно знаю, что Бог противится заносчивым, но милостив к кротким. Я знаю, что Он гневается на безбожников, потому что Он гневался на меня. Я это чувствовал. Я знаю, что Бог прощает все грехи и всем, кто именем Иисуса об этом просит, потому что Он простил и меня, недостойного. Я знаю, что Иисус Христос очень любит своих, что Он пошел приготовить для них место, и что Он его и для меня приготовил. Я знаю, что Он снова придет за теми, которые здесь, на земле, дали очистить себя от грехов и познали истину, и что Он и меня возьмет в ту чудную родину. Я знаю, что спасенный им должен полностью, душой и телом, принадлежать и служить Ему. И то, что я знаю, я должен говорить другим, ибо Иисус Христос сказал: «Вы будете моими свидетелями». И вы, мои господа, должны то, что вы знаете, передавать дальше, ибо есть только один путь в вечную жизнь. Это Иисус Христос. И кто не знает этого пути, рано или поздно погибнут. Аминь. «Чудно», — подумал Аурелий, глаза которого сияли. «Вот это значит свидетельствовать о Господе! Благодарю тебя, Степан. Этот урок я запомню. То, что сам знаю, нужно передавать другим». «С Адамом мне нельзя о церкви говорить», — подумала Маргита. «Нужно не спорить, а свидетельствовать всей своей жизнью. Да, дорогой Иисус, тебе я хочу служить днем и ночью. И молчать я не буду, особенно перед Тамарой. Я до завтра ждать не буду, а навещу ее еще сегодня». «Если я поправлюсь, — подумал Николай, — я всю свою жизнь, как жертву благодарности, посвящу Тебе, Господи, чтобы Твоих свидетелей стало еще больше. Если же я не поправлюсь, то возьми к себе меня и мою мать, хотя и незаслуженно, из милости». А что думал пан Каримский, который, к удивлению Маргиты, остался сидеть на диване, когда все остальные склонили колени к молитве? Он подумал, что ему не хватало только, чтобы этот крестьянский парень пришел и раскрыл перед ним источник его душевных мучений. Но Бог наблюдал за ним. Каримский чувствовал, что все Бог видел и знал. Степану пора было уходить. Маргита и Аурелий пошли проводить его. Николаю хотелось поговорить с отцом о прошедшем часе. Хотя он никогда не мешал отцу в его занятиях, и несмотря на то, что отец именно теперь набросился на газеты и углубился в чтение их как государственный деятель, от решений которого зависят большие политические изменения, Николай сел рядом на диван и обратился к нему. «Отец, позволь тебе что-то сообщить». «Что, Никуша?» Каримский обнял и привлек его к себе. «Так как мы сейчас наедине, я тебе, родной мой, хотел бы рассказать об изменениях, происшедших со мной во время болезни, особенно за последние дни, и о появившихся у меня твердых намерениях». «Да, я слушаю». «Все, что рассказывал Степан, пережил и я. Может быть, несколько иным образом. Я был духовно мертв, но Иисус Христос открылся мне, и я пошел ко кресту. Тяжесть грехов, с которой так трудно умереть, снята с меня. Теперь я могу сказать вместе с Иовом: я знаю, Искупитель мой жив». «Николай!» — воскликнул Каримский с болью в душе. «Не прерывай меня, отец. Все, что Бог делает, хорошо, даже если мы не понимаем. Сказал мне однажды это Мирослав, и он прав. Если бы не моя болезнь, я бы никогда не узнал самого себя, и Мирослав не пришел бы в наш дом. Какая польза была бы мне от того, что я провел бы всю свою жизнь в удобствах, богатстве и счастье. А потом все потерял бы. Я тебя прошу, отец, сколько бы моя жизнь ни продлилась, дай мне возможность уйти из нее, сделав доброе дело. И Николай рассказал своему побледневшему отцу о предложении Мирослава относительно евангелистов. Он сообщил ему также о предположении Аурелия, что католическое духовенство вряд ли долго даст Урзину спокойно трудиться, так как собрание он проводил в арендованном для этого доме. Хорошо бы позаботиться о том, чтобы такой запрет стал невозможным. «Я думал о том», — продолжал Николай, несмотря на то, что молчание отца его угнетало, «что ты не любишь общество. Я никогда и не стану собирать его. Но что наш дом для нас слишком велик? Как хорошо было бы освободить большой салон и оборудовать его для собраний. Мы могли бы сказать, что проводим в нем свои домашние богослужения. Никто не мог бы вмешаться, и Мирослав беспрепятственно мог бы работать. Отец, позволь мне выполнить это мое желание, которая, как луч света, озаряет вечер моей молодой жизни. Ты мне не откажешь? Отец, не правда ли? Ты позволишь? Или это для тебя слишком большая жертва?»
«Жертва? Проси все, что у меня есть! Все к твоим услугам!» — вскипел Каримский. «Но насчет евангелиста... Хоть двух пошли на учебу, только не требуй от меня, чтобы имя наше стало предметом насмешек для людей. Что люди о нас с тобой скажут?»
«Люди? Отец! Люди распяли Иисуса Христа. С ними мы не можем равняться. А тебе люди сказали бы, что ты в отношении меня проявил слабость. А что они обо мне скажут? Мне не важно. Прошу тебя, отец, позволь!»
«Нет, Николай, этого я тебе позволить не могу. Ты требуешь такое, что противоречит моим принципам. Я не позволю опозорить мое имя. Довольно того, что однажды случилось. Не будем больше об этом говорить». Каримский встал и оставил сына одного с его разрушенными надеждами.
Он не хочет посвятить дом свой прославлению Бога, перед которым дрожит, но перед которым не хочет склониться.
В прекрасном Подолинском парке в мягком кресле покоилась его юная владелица. Вокруг нее благоухали нарциссы и гиацинты. Над ее головой шумела молодой листвой столетняя липа. Неподалеку плескался ручеек, берега которого украшали незабудки. Вокруг дочери Востока простиралась райская красота западного майского дня. Однако Тамара не обращала на нее внимания. Ее голубые глаза за темными очками смотрели в безоблачное небо таким вопросительным взглядом, будто она ждала оттуда ответа на все волнующие ее вопросы и мысли.
«Значит, там живет Бог», — думала она, имея в виду не только бесконечные миры, солнце, луну. Нет, над ними она представляла себе другое небо, где жил истинный Бог, который все видит и всем управляет. И там был теперь и его единородный Сын Иисус Христос. Как странно! Как она до сих пор ничего об этом не знала? Какую чудесную книгу подарила ей Маргита! Она еще очень мало в ней прочитала. Только начало первой и начало второй части о создании мира и о рождении Иисуса Христа. Какое это было странное и чудное событие! Ах, скорее ей бы получить английскую Библию, чтобы ее компаньонки могли читать ей вслух. Это, наверное, было чудно, когда с неба, с многочисленным воинством небесным, явился ангел, который воскликнул: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Если Он родился всем людям, если это радость для всех, то это касается и меня, размышляла Тамара. Это было мировое событие, а я до сих пор не знала ничего о нем. Почему мне ничего об этом не сказали? Или оно касалось только мира того времени? Невозможно! Николай Каримский сказал, что Иисус жив, и что Он и Ему даровал жизнь, и Его скорбь заменил радостью, о которой возвещал ангел. Но если то событие коснулось Николая, то почему оно меня не касается? И если Бог своим всесильным словом в течение 6 дней сотворил небо и землю, и вообще всю природу и небесные тела, даже самого человека, почему меня тогда учили, что все это само собой возникло и развивалось в течение миллионов лет, и что человек появился в результате эволюции? Разве не гораздо легче понять и поверить в существование всесильного, вечного, любящего Творца, который все создал, в том числе и человека? Что Он создал его по образу своему и дал ему власть над всем остальным творением? О, я верю в это и рада, что мне не нужно уже думать о том, что человечество когда-то стояло на очень низкой ступени развития. Девушка рассматривала небо, где живет Бог. Но если Создатель там, как Он тогда все видит и слышит? Откуда Он все знает? Заботится ли Он о своих созданиях? Ведь Он же не мертвый, как идолы язычников. Если Он даровал Николаю радость, Маргите свет, если Он услышал молитвы Лермонтова за Николая, значит, Он заботится. А обо мне Он тоже заботится? Ах, что бы она дала за то, чтобы ей кто-нибудь дал ответ на эти вопросы? Тихо и величественно синел небосвод над ней. Издали доносилась соловьиная трель, как хвалебная песнь, как молитвенный псалом. Цветы распространяли свой аромат. Вода плескалась, деревья шумели. Вся природа, казалось, просила своего Создателя: «Откройся этой душе, чтобы она узнала, что ты заботился о ней день и ночь, что это ты в ее жизни все так устроил, чтобы она, наконец, познала тебя и великую твою любовь». Вдруг мысли ее прервал радостный возглас. «Тамара, ты здесь?» Оглянувшись, она тотчас вскочила. «Маргита! Ах, Маргита!» — ликовала она, побежав навстречу всаднице. Молодые дамы уже обнимали друг друга. Извините меня, Тамара, за мое неожиданное вторжение. Но мне нужно было вас увидеть. Сердце мое не могло ждать до завтра. О, Маргита, мне не за что вас извинять. Наоборот, я так счастлива. Вы сами видите, как я одинока и как мне скучно. Вы одна, Тамара? Спросила Маргита озабоченно. А почему? Где ваши компаньонки? Где ваш отец?
Отец занят, сказала девушка, нахмурившись. У него много дел. Сейчас у него пан Орловский. Они вместе разбирают древности. Ася разучивает пьесу, которую вы ей вчера дали. А Орфа пишет за меня письма в Египет. Так как мне делать ничего нельзя, я вышла. Однако, что мы стоим? Вы все еще держите своего коня.
Тамара достала серебряный свисток, и на ее зов сразу же появился слуга и увел коня. Обе дамы сели на диван.
«Вас, собственно, нужно бы ввести в дом», — извинилась Тамара и встала, после того, как они немного поговорили. «Простите, что я это сделала не сразу».
Но Маргита усадила ее снова на диван.
«Ах, прошу вас, останемся здесь, в этой райской красоте. У вас наверху, конечно, тоже очень красиво, но то все сотворенное человеком, когда здесь, вокруг нас, жизнь, созданная нашим чудным Отцом Небесным».
«Вы правы».
Щеки Тамары загорелись.
«Вы знаете, о чем я думала до вашего прихода? Заботится ли Бог и обо мне?»
«О вас?» – переспросила Маргита удивленно.
«Вам кажется странным, что я так по-детски спрашиваю?» – сказала девушка, смутившись. «Но подумайте, разве не естественно было бы, чтобы он обо мне не заботился, так как я его совсем не знала и никогда не думала о нем?»
«Для человека это было бы естественно», — ответила Маргита серьезно, но сердечно. «Но Господь говорит, что если даже отец и мать оставляют дитя, то Он не оставит». «О, Тамара, посмотрите на Подолин! Я знаю, что у вас есть еще много других имений, но посмотрите только на Подолин! Какой дивный замок! Этот парк как рай! Там ваш отец, у вас все есть, в то время как другие живут в бедности. И вы спрашиваете, заботится ли Господь о вас?
Вы считаете, что все это, в том числе и Подолин, от Бога?»
Спросила Тамара, удивленно качая головой.
«Это же отец мне купил за унаследованные мной от матери деньги».
«Это так. Но кто дал вашим предкам богатство? Раньше я тоже так думала и считала, что горку мне подарил дедушка. Сегодня я знаю, что горка – дар от моего Отца Небесного».
«В таком случае у нас нет ничего собственного?» — спросила Тамара.
«Я ничего в этот мир не принесла», — улыбнулась Маргита весело. «Значит, у меня и нет ничего. И если бы у меня было в 1000 раз больше богатств, я бы все положила к ногам Господа, ибо Он меня искупил, и я принадлежу не себе, а Ему. Когда я ехала к вам, я как раз думала о том, какое это блаженство — быть слугой Христа, подчинить Ему всю свою волю. Так как Он меня искупил, я по праву принадлежу Ему. Какая честь! Вы только подумайте, Тамара! Мы Иисусу Христу так дороги, что Он искупил нас самым дорогим — Своей кровью. Как я после этого могу сказать, что у меня есть собственность, которая принадлежит мне одной, и которую я ему не отдала бы. Нет, никогда. Ах, Маргита!
Тамара обняла ее обеими руками.
Научи меня тоже так верить, как ты веришь. И ты говоришь, что он и меня искупил своей кровью.
Как?
Когда?
Когда? Ты разве не знаешь?
Там, на кресте. Когда смерть сделала свое ужасное дело. Когда Иисус Христос опустил свою голову, умирая, Он сказал: «Совершилось! Кровью из Его ран Он нас искупил!»
Из глаз Маргиты катились слезы.
«Тамара, моя дорогая Тамара, так Он тебя возлюбил!» «Но зачем Он за меня умер?» Николай говорит, что Он умер за наши грехи. Но меня тогда еще не было. И не грешила тогда еще я.
Вся неуверенность незнания отразилась в глазах испуганной девушки.
В то время и меня еще не было на свете. И я еще не грешила, Тамара,
сказала Маргита серьезно.
Но не было и тех людей, грешивших со времен Адама. Миллионы уже умерли, и миллионы живут и грешат в наше время. Из-за всех этих людей умер Иисус Христос. Бог послал Своего Сына спасти мир. У Бога был только один Сын, и этот Сын мог умереть только один раз. Он умер за всех, в том числе и за тех, которые уже умерли, как и за тех, которые еще жили. Значит, за тебя и за меня. И если бы Он не умер, нас никто больше не мог бы спасти. Ибо написано в Библии, что Христос больше не умрет, смерть над Ним не властна. Ты этому веришь, Тамара?
Девушка покачала головой, задумавшись.
«Я как моряк, увидевший вдали свет, но не различающий еще суши и не знающий, где ему бросить якорь. Как ты нашла в Библии свет, который ты раньше не знала, так и я верю, что найду его. И думаю, что тогда тоже пойму то, о чем ты сейчас говоришь».
«Ах!» – вздыхала Маргита в душе.
«Она меня не понимает, потому что ничего не знает об Иисусе Христе. Мне было легче. Мать моя перешла в евангелическую церковь, и в школе я учила Слово Божье. Нужно иметь терпение».
Маргита попросила показать ей парк. Там Тамара, собирая для нее букет цветов, рассказала Маргите, как она размышляла о сотворении мира. Маргита стала фантазировать и, сравнивая Подолинский парк с райским садом Эдема, заговорила о том, какими счастливыми, наверное, были в нем Адам и Ева, где их посещал сам Господь и Творец, и какими несчастными они стали, когда согрешили. Они не только должны были оставить райский сад, но и Бог их покинул. Маргита сама не знала, откуда у нее брались слова, словно кто-то зажег свет в ее сердце. И она должна была зажечь его в сердце своей милой соседки. Она рассказывала ей об Иисусе Христе, о том, кто поразил змея в голову. «Знаешь, Тамара, между падшим человеком и святым Богом стал грех, и поэтому человек не мог вернуться к Богу. Но пришел Иисус Христос и победил грех, омыл нас кровью своей от грехов.
И кто в него верит, снова может прильнуть к нему, к сердцу нашего любящего Отца. И Господь Иисус Христос говорит: «В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Так Маргита разъясняла Тамаре, что она сама узнала из Библии. Теперь, когда Дух Святой помог ей все это вспомнить, она этим воспользовалась. Чем больше она говорила, тем светлее становилось в ее душе. Но не только в ее душе. Сначала Тамара только слушала, но потом она начала задавать вопросы один за другим. Так, за беседой, они обошли весь парк и теперь приближались к дому. Навстречу им уже шел маркиз Арана, и Тамара радостно обняла своего отца. Но почему-то он так пристально смотрел на миловидное, радостное личико Маргиты, пока Тамара их не представляла друг другу. И Маргита несколько смущенно извинялась за свое посещение. «Зачем вы извиняетесь, сударыня?» Маркиз поспешил уверить ее, что она у них всегда желанная гостья, хотя ее посещение для него было неожиданностью, так как Адам Орловский его не предупредил. «Адам и не знает, что я здесь», — сказала Маргита краснея. «Мы, собственно, хотели встретиться с Тамарой только завтра, но я так заскучала по своей дорогой соседке, что забыла обо всем и поспешила сюда». За эти слова маркиз поцеловал Маргите руку. Они его так обрадовали, что он этого не мог скрыть. Он повел дам к дому, так как сам вышел лишь для того, чтобы посмотреть, что делает Тамара. Вскоре пришли и обе компаньонки. Обрадованные неожиданным посещением, они все вместе направились к пану Адаму, чтобы осмотреть его запыленные сокровища. Он чуть было не сломал один из драгоценных предметов, когда перед ним неожиданно появилась его прелестная Маргита. По-разному оценили посещение Маргиты управляющие Зарканы, его жена и дочери. Однако одно они заметили все. Хотя ее первое посещение было и не ко времени, оно все же явилось как бы светом благотворным, лучи которого оживили весь Подолин, даже самого маркиза. Когда они вечером возвращались домой, до креста их провожали не только три дамы, но и сам маркиз. Там произошла еще одна неожиданная встреча. На ступенях у креста, беседуя, сидели Николай Каримский и доктор Лермонтов. А Каримский стоял, прислонившись ко кресту. Маргита была счастлива, что она здесь, среди этой чудной природы, так непринужденно могла познакомить своего отца и брата с отцом Тамары. «Если бы мы знали, что ты идешь в таком почетном сопровождении, мы бы не беспокоились о тебе», — сказал пан Каримский.
«Неужели вы подумали, что мы отпустим Маргиту одну?» — спросила Тамара.
«Милостивая сударыня нас слишком обрадовала своим посещением, чтобы не воспользоваться возможностью проводить ее, когда рядом нет ее законного защитника».
«А обо мне дядя не подумал», — пошутил Адам.
«Мы могли бы здесь еще немного погулять», — предложила Тамара и подала руку Николаю Каримскому.
Она увела его несколько в сторону, чего остальные в разговоре и не заметили. Там они остановились, и ее голубые печальные глаза с нескрываемым сочувствием смотрели в его прозрачно-бледное лицо. Она заметила сразу, что он выглядел еще бледнее, и почувствовала в сердце своем незнакомую боль. «Не хуже ли вы себя чувствуете, пан Каримский?»
Он покраснел от счастья. «Слава Богу, нет!» Он поднес маленькую ее руку к своим губам.
«Но вы так печальны!»
«Вам кажется?»
«Я это вижу, и мне больно от этого. Мы, Маргита и я, и все так счастливы, а вы нет. Не может ли Иисус Христос, в Которого вы верите, утешить вас?»
«Это Он может, Маркиза Тамара. Он меня уже утешил и в будущем не оставит меня. Я только должен верить, что то, что Он делает, хорошо, даже если мы его и не понимаем». По тону его голоса она убедилась еще больше, что у него какая-то скорбь, и она ему сочувствовала.
«А вы мне не можете сказать, что вас так угнетает? Я Маргите не расскажу», — просила она, привыкшая повелевать.
Снова он привлек ее руку к своим губам.
«Я благодарю вас за ваше участие, но этого я не могу сделать. Бывают вещи, которые нужно оставлять при себе. Это тот крест, о котором говорит Иисус Христос. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня».
Подошли остальные, и разговор прервался. Но в сердце девушки все еще звучали слова и печальный голос юноши. А он в самом потаенном местечке своего сердца сокрыл драгоценное воспоминание о чистосердечном сострадании девушки. В радостном настроении маленькая компания распрощалась и разошлась. В горке ждал их посланец с телеграммой, адресованной Каримскому. «Если возможно, приезжайте все в Орлов. И если всем невозможно, пусть приедет Маргита ночным поездом. Николай Орловский». «В Орлов? Что это значит?» – воскликнул Адам.
«Не с дедушкой ли что-нибудь случилось?» Забеспокоилась Маргита.
Каримский еще раз внимательно прочел телеграмму. Никто не обращал внимания на юношу, который прижал руку к сердцу. С поникшей головой он вышел из салона. В спальне Маргиты он бросился на колени и, уткнувшись лицом в подушки, тихо зарыдал.
«Она уже там, матушка моя! И если нас всех зовут, значит, она близка к смерти. О, я это чувствовала сегодня весь день. Нас всех, отца, меня, Маргиту просят прийти. Что на земле не могло жить в мире и согласии, смерть соединит. Но вечен ли будет этот союз? Ах! Я должен убедиться, в Господе ли она умрет. Как бы меня не оставили здесь. О, Господь мой, если отец мой не позволит жить для тебя, то дай мне умереть вместе с матерью».
«Никуша, что ты здесь делаешь?»
Услышал он вдруг над собой голос сестры. Нежная рука обвила его шею.
«Ты плачешь? От чего? Что с тобой случилось?»
Юноша вскочил и заключил свою сестру в объятия. Слезы блестели еще в его глазах.
«Маргита! Нас зовут к маме! Она смертельно больна!»
«К кому?»
– переспросила Маргита бледнее.
«К маме!»
«Никуша, как она может быть в Орлове?»
«Маргита, Разве у нее там нет отца? Разве там нет места для нее? О, дедушка добр! Он взял ее к себе из той комнатки. Ты знаешь, Маргита, тот домик на Орловском переулке, где проводятся собрания. В том доме находилась наша мать. Сегодня уже третий день, как она там лежит, тяжело больная. За ней ухаживает пани Хэ и Мирослав.
И ты это знал? Никуша, кто тебе сказал это? Почему я ничего не знаю об этом? Такого не может быть. Пан Райнер ее так любит. Он этого никогда не допустил бы. Ты, наверное, ошибаешься.
Я не ошибаюсь. 1 мая утром я ее сам там видел. Мирослав привел меня к ней. Потому что она из-за меня оставила курорт, где лечилась. Она хотела убедиться в том, что она слышала. И так как у нее не было никого, к кому она могла бы обратиться, она сама отправилась в Орлов. Но там она никого не застала. И оставаться там не могла. Мирослав нашел ее на скамье возле того домика и позаботился о ней.